Я, друзья, знаете, вот вообще вот о вере очень много же в Библии написано, да? А вот даже вам напомню один такой случай из жизни Иисуса Христа. Подходит к нему сотник, и написано, просит у него. И чего он просит? Он говорит, слуга мой лежит дома. Ну, приди, исцели его. А еще евангелист Матфей говорит так, у него был слуга, которым он дорожил. Он просит его, слугой он дорожил. Потом написано, что он говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. И я подвластный человек. Вот смотрите, он приходит к нему. Это есть проявление веры или нет? Но если бы он не верил, он бы пришел к нему. Я не верю, это чудотворец какой-то. Я не верю, он шарлатан, он мне не поможет. А он, значит, верил, что это Бог, что это Иисус Христос. Потом он подходит, написано, что он дорожил. И иногда, знаете, друзья, я смотрю, вот мы у нас семейные. Бывает, жена с мужем не дорожит, муж с женой не дорожит. А он дорожил слугой. Это же был боговерующий человек. Хоть он сотник, он был начальник, офицер римской армии. А он дорожил, даже слугой дорожил. Дорог он мне, дорог. То есть, это слуга мне просто дорог. Потом он, знаете, он так себя ведет, как верующий. Но он так верующий. Он говорит, я недостоин, чтобы ты вошел. Я недостоин, я недостоин. Вот такое сознание. Этот человек думал о себе очень скромно по мере веры. Он говорит, я недостоин, что ты вошел под кров. А потом он говорит, я подвластный человек. Хорошо, друзья, когда мы друг другу подвластны. Написано, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Да? Не покорен человеку, не покорен Богу. Фессалоникийцам мы читаем. И вот мы друг другу подвластны. Мы подвластны. Да. Вы-то без меня проживете уже, друзья? А я вот без вас не проживу. Мы как бы подвластны. Хотя, если даже вы услышите, что я умер, не верьте. Пожалуйста, не верьте. Это не есть проявление веры. Скажут, тут брат Веня помер, надо же, приезжал же к нам. Пожалуйста, только не верьте. Понимаете? А знаете почему? Потому что верующий в Сына Божия, он не умирает. Но перешел от смерти в жизнь. А вот сотник, у него проявлялась так вера. И потом там написано, он говорит, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И исцелился слуга его в тот час. Как ты верил, так будет тебе. А еще вот, когда мы о вере говорим, мне знаете, кто нравится? Авраам. Это такой прекрасный библейский персонаж. Авраам, отец всех верующих. Это отец, который действительно проложил путь веры. И Римлянам мы читаем 4 глава 19 стих. Написано, и не изнемогши вере, он не помышлял, что уже тело столетнего его отрехлело, да, и утроба Сарина в омертвении, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Он не изнемог вере. Вот можно изнемочь вере, все. Верил, 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 и изнемог, все, уже не могу больше верить, уже не могу больше по вере поступать. И многие говорят, я уже как просто неверующий, все. Человек изнемог вере, он как неверующий. А ты, вы знаете, друзья, я так вот, я, ну, тайное исповедание, да, но многие говорят, я как будто как неверующий. Так и говорят члены церкви, я как неверующий. Это что? Это человек изнемог вере, значит. Авраам, он не изнемог вере. И представьте, вот он уже, дедушка ему Бог сказал, будет у тебя сын, в назначенный срок будет сын. И идет возраст 50, 60, 70, 80, 90 лет, он уже дедушка с палочкой. Ему говорят, Авраам, ты что? Ты веришь, правда, что у тебя будет сын? Утроба Сарина, она во мертвении. И ты веришь? Он говорит, верю. И не только верю. Я, говорит, благодарю Бога за это. Вы знаете, друзья, знаете, как вера проявляется? Она проявляется в словословии. И написано, и поверили Богу, и воспели ему песнь. 105-й псалом. Они вот поверили и воспели ему песнь. Значит, вера, она проявляется в песне. Бог еще как будто не ответил, а я благодарю Бога, что Он услышал меня. Лазарь еще лежит мертвый, а Иисус говорит, славлю Тебя, Отче, что Ты услышал меня. А Лазарь еще лежит мертвый. А потом говорит, Лазарю, иди вон, и вышел мертвый. Вера, она славит его всегда. И вот Авраам, он воздавал славу Богу. Мне нравится, это очень человек такой хороший. Один брат на Кавказе, знаете, как молился? Господи, я так благодарю тебя, что Авраам был настоящий мужчина. Он говорит, я так благодарю, что Авраам был настоящий мужчина. Я говорю, читаю, ой, это, говорит, настоящий мужчина. Это отец всех верующих, да, друзья? Это хороший такой брат, очень хороший. И вот мне еще, знаете, что нравится? Оказывается, что произошло с Авраамом. Евреям 6 глава мы читаем так, что Бог, давая обещание, обетование Аврааму, Бог давая, да, он никем иным не мог кляться, клялся самим собой. Оказывается, Бог говорит Авраам, я клянусь тебе, ты можешь не сомневаться, я даже клянусь, Бог даже клянется. У нас в детстве вот такие бывали, наверное, такие, ну, случаи. Вот, например, мне кто-то что-то говорит, ну, мой одноклассник, например, а я говорю, что-то я тебе не верю. Да я клянусь тебе, я клянусь, да? Ничего себе, клянется, значит, можно поверить. Если он клянется, я клянусь тебе. Как вот по Кавказу едешь, там стоит бочка. Мамой клянусь, бензин хороший, да? То есть все, он покляться готов, чтобы только подъесли бензин, взяли у него. Мамой клянусь, они мамой клянутся. И вот это клянусь, клянусь, клянусь. Но когда люди клянутся, они все равно могут обмануть. Они обмануть могут, написано, всякий человек лжив. А вот когда Бог клялся, это сила была. Он говорит, Авраам говорит, ну а что, правда будет у меня сын? Авраам, друг мой, я клянусь тебе, что будет. Как вы думаете, если Бог поклялся, разве можно усомниться было в вере? А? Вот Бог поклялся. Бог, говорит, клялся самим собой, давая обетование. Братья и сестры, вот вам чем-то Бог клялся или не клялся? Вам ничем, сестры, не клялся? Вам, сестричка, не клялся ничем? Вам тоже не клялся? Он сказал, я тебе, дитя мое, клянусь. Клянусь. А мы бывают такие какие-то сомневающие. Он говорит, я клянусь тебе. Братья и сестры, вам правда Бог не клялся? А чем он вам клялся? Где такое написано? А? Ну да, но это как обетование, да. И тем более это было демоническому стражу дано, да. Это личности, что в веру, и он действительно спасся. Вот. Но мы можем взять это как обетование, это правильно. Вам принадлежит и всем дальним. А вот где в Библии написано, что я тебе клянусь. А мне Бог клялся, представляете? И я ничем не лучше вас, ничем не лучше других. Но мне Бог сказал, Вениамин, я тебе клянусь. А? Вы хотите тоже, чтобы он вам поклялся, да? Хотите? Я не знаю, друзья, конечно, вы можете это не принять к себе, а я это к себе принимаю. И не потому, что это меня поведет поводу к распутству. Нет, имея благодать, не надо. Так Павел говорит, что не надо, искушать Бога не надо. Но вот книга пророка Исаия, я когда вот прочитал это место, и мы просто, знаете, я настолько был поражен, мне прямо так вот душу мою все пронзило. Бог Аврааму клялся. Думал, неужели мне не поклянется? И он мне поклялся. И как мне не верить в того, который поклялся мне даже в слове своем? Я хочу держаться этой веры. Написано, сия же есть победа, победившая мир. Это что? Вера ваша. Он для утверждения моей веры. Вот книга пророка Исаия, 54 глава. Вот смотрите, написано так, 8 стих. Это вообще, это книга, да? И эта глава, она говорит об новом Израиле. То есть это о церкви она говорит. 54 глава, можете прочитать, и там видно, что это к церкви. Бедная, бросаемая бурью, безутешная. И вот написано, в жару гнева я сокрыла тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. А дальше. Ибо это для меня, как воды Ноя. Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Сколько раз милость, 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 да? И вот я почувствовал, что мне Бог, знаете, чем поклялся? Он сказал: Вениамин, я не буду гневаться на тебя и укорять тебя больше не буду. Вы можете, вы же, ну, у вас же какая вера, я не знаю, какая у вас вера, да? У нас вера такая. Вы можете это не принимать, пожалуйста. А я это принял, это ко мне. Бог поклялся мне не гневаться на меня и не укорять меня. Иногда жена мужа укоряет, укоряет, укоряет. Или муж жену. Потом подойдет: милая, я клянусь, я больше тебя укорять не буду. Скажите, жена обрадуется или нет? А? Обрадуется? Обрадуется. Она обрадуется. Он поклялся мне. Он все говорит: не буду, не буду. Тут я тебе клянусь, не буду тебя укорять больше. Ой, ну наконец-то мой муж исправился. Так вот Бог, друзья, он давай, он поклялся даже. Он, я не буду тебя ни укорять, ни гневаться на тебя. И это не значит, что мне теперь жить такой жизнью, да, вольно, что хочу, то и делаю. Нет, это мне значит, надо этому радоваться. Я должен торжествовать теперь во Христе. И чтобы благоухание Божье Бог распространял через меня на всяком месте, как Павел говорит. Он поклялся мне. Я, знаете, друзья, я когда вот услышал эти слова, я плакал. Я плакал. Я когда вот читал Хантам это, они плакали тоже некоторые. Надо же, меня Бог теперь не будет на меня гневаться. И укорять даже не будет. Не, не будет. А что, говорю, теперь можете жить вот как хотите? Нет, мы наоборот его будем любить. Надо же, какой у нас прекрасный Бог. А что на нас гневается, если весь гнев Бог излил на Сына Своего, понимаете? Весь гнев. А укорять нас? Женщина, где обвинители твои? Никто не осудил тебя, никто, Господи. И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Хорошее слово, друзья, да ведь? Так держись теперь Христа, пусть это тебя возведет на высоты святости, на близость с Богом, на проявление этой веры. Вы, наверное, со мной не согласны или что? А? Согласны? Но вам, значит, тоже Бог поклялся? Бог клянется. Бог клянется. Не знаю, как Олег Васильевич, он учитель, братья, учитель Израилев. Потому что я, понимаете, я могу это здесь, знаете, можно, конечно, говорить, что вот так кальвинисты говорят, что невозможная потеря вечной жизни. Нет, Библия говорит, что можно потерять вечную жизнь. Не надо искушать Бога, нет. Но я говорю в области веры. Бог поклялся мне не укорять. И поэтому сегодня, если Бог придет за мной, Господи, вот я, пожалуйста, пожалуйста. Я вчера братьям рассказывал, у меня, говорю, вот родственники все умирают в чьё-то день рождения, все. В эту породу у нас как идет, от дедушек, бабушек. Там дедушка умер в день рождения моей сестры, она сейчас в Ростове там живет. У меня Люба там, Овчинникова есть, это моя сестра. В ее день рождения. Потом там бабушка еще в день рождения, тоже брата моего умерла. Потом мама умирает в день рождения моего брата, сына. Вот папу недавно похоронил, 84 года, он у меня на руках умер. Я вчера братьям рассказывал, где ночевал. Тоже. Я смотрю, 13 октября. Он уже умирает, все. Я еще его спросил: папа, ты любишь Бога или нет? Он пресвитер. Он когда-то и страдал за веру, и все. А он уже все, дедушка, что, лежит, умирает. Я говорю: папа, ты Бога любишь? А он, знаете, он таким уже умирающим, уже в ту комуфтозное состояние, 84 года. А он так, так еле-еле говорит: ну, как, он меня любит. И этого мне достаточно. Еле-еле проговорил. А я еще такой, ну, глупый с таким вопросом, а? Вот бестолковый. Я думаю, что, зачем я старцу, папе с такой вопрос задаю? Любишь ли ты Бога? А кто знает? Вот кто любит Бога из нас, да? Ты знаешь, ты все знаешь, люблю я тебя. Бог знает, как я люблю. А он так, знаете, он пресвитер все-таки, старец. И он так раз услышал это и говорит: он меня любит. И мне этого достаточно. Друзья, вот представьте, с сознанием того, что меня Бог любит, умирать, это нормально или нет? А? 13 октября, уже все, первый час пошел, уже час, полвторого, два, он уже все, уже тяжело дышит, лежит, дышит тяжело. Вот. 2 часа, а у нас по Москве там в 12, да? А я на Урале, в Пермь, вот я в октябре, он у меня на руках умер. И он меня ждал, прямо Вениамин приедет, все, я буду тихонько уходить. И 10 минут третьего, вот он сдох сделал, все, умер. А 14 октября это день рождения моей старшей сестры Веры. Я думаю, может, собьется этот ритм, понимаешь, собьется. Сейчас на севере был 7 июля, у меня день рождения у моего сына. И там в одной семье что-то мне что-то как прижало сердце, думаю, таблеточку. Говорю, ты знаешь, говорю, там Света, сестра и Владик. У них в семье, они многодетная семья на севере, у них там останавливалась. Ой, говорю, сегодня 7 июля же, я, может, тоже сегодня отойду. Она говорит, брат, крепись, не умирай, Веня, не умирай, крепись. Я говорю, да ладно, все, уже причал. Кардиомагнил выпил, скангов, все, нормально. И вот почему так, почему? Вот интересно, да, друзья? А ну как-то вот Бог ведет, и слава Богу. И все-таки я это говорю, почему? Что Бог клянется, и можно умирать, можно. Потому что Бог, Он прощает, Он любит. Если сердце мое чистое, вот как вы думаете, вот попробуйте иметь веру Божью, если грязное сердце. Можно будет или нет? А? Если, например, вот я назлился, я кому-то наругался, я оскорбил кого-то, и попробуйте потом иметь веру. Это трудно же, да? Трудно. Если, например, человек, он отвергает добрую совесть, он сразу терпит кораблекрушение вере. Павел пишет Тимофею. Сразу терпит. А когда, например, у нас добрая совесть, Господи, прости, и Бог утешение такое, и Дух Святой нас наполняет, эта вера, она проявляется, и нам хорошо. И верится, и плачется, и так легко. С души как бремя скатится, сомнения далеко. Это блаженное состояние. И вот не зря мы, друзья, как-то Бог положил мне на сердце о вере сказать. Это проявление веры. Например, раз у меня какое-нибудь переживание, сразу, оп, а как говорит Слово Божье, да? Как говорит Слово Божье? А Слово Божье говорит так. Вы знаете, друзья, есть, чтобы вера проявлялась, вот это Слово должно жить в нас. Оно в нас должно быть. Понимаете, вот у меня, ну, в нас должно жить. Тогда эта вера будет проявляться. Вот, например, как вот мне не согрешить? Вот меня огорчает, а мне надо радоваться. Как мне радоваться? Легко это, друзья? Вот я зашел в автобус, думаю, ой, я так хочу жить победной жизнью. Сия жизнь, победа, вера наша, победившая мир. Мне раз тут на ногу. И где моя победа? Где моя вера? Все, так ведь? А вот как вот в такие минуты сразу, чтобы вера проявилась? Друзья, должно быть жить слово. Слово – это вера, отнесет слово, веру несет. Я, может, рассказал такой пример, ну, он такой интересный, наверное, слышали, братья. Мне один раз подошел брат и говорит, я тебе притыкаюсь, говорит, брат, притыкаюсь. Вот когда кто-то о нас притыкается, все равно неловко, да, мы себя чувствуем. Он еще подходит, я тебе притыкаюсь. Я говорю, слушай, ну, пойдем, брат, поговорим, пойдем в комнатку. Ты мне скажешь, я приму, я же хочу исправляться. Меня же тоже надо, ну, исправлять как-то, обличение надо принимать, это нормально. Он говорит, я притыкаюсь, что ты такой жирный. Вот ты такой жирный, я притыкаюсь. Я всегда себе представляю служителя, он должен быть худенький, как Николай Абрамович Крекер, изнеможденный в постах, все. А ты жирный такой, я, говорит, притыкаюсь о тебе. А вот как вы думаете, друзья, ну это внезапно. Вот представь, я отведу вас, да, скажу, вот наша сестра, я притыкаюсь, ты жирная сильно. Ну, жирный, я не знаю, ну, куда ты, что ты делаешь, там, не смотришь за собой. После 6 не кушай там, или что-нибудь еще начну. Вот вы бы обиделись на меня или не обиделись? А? Вы знаете, это как... И у меня, я так чувствую, у меня сразу подсыпает. Опять ты думаешь, а? Штригельбюстра. Есть вот штригельбюстра, это железная щетка, мне в Германии показывали, которая, знаете, навоз коров сдирает. Штригельбюстра называется по-немецки. Думаю, ух ты, штригельбюстры. Навоз начал сдирать меня. Я хотел обидеться, понимаете, обидеться хотел. А потом говорю, знаешь что, Коленька, ты меня прости, что я такой жирный. Я постараюсь исправиться. Ты прости меня, брат, я сам страдаю. Ну, ты пожалей меня, я сам страдаю. Мне вот, я не знаю, как мне похудеть. Ну, да, прости. Он чувствует, что уже это, знаешь, вот моя реакция-то, она как бы на него сразу действие какое-то имеет. А потом я ему говорю... А я тебе все-таки, Коля, хочу слово прочитать. Ну-ка, прочитай. Я ему открываю Даниила, книга пророка Даниила, помните, написано? И там написано, что кормили 4 отроков. 10 дней они положили не оскверняться со стола царского. Их кормили только овощами. По истечении 10 дней этих отроков привели к царю. И написано так. Лицом они оказались красивше всех, а телом полнее всех. Там написано «телом полнее». Значит, Коленька, мне кажется, что полнота – это благословение святости. Они же положили сердце не оскверняться с того царского, да? Это полнота, это благословение святости. Он говорит, ты знаешь, говорит, все, я, говорит, не могу. Прости меня, как упал, я не знаю уже, что зацепиться за к тебе. А я иногда так рассказываю, например, многие подходят ко мне, полные братья и сестры, говорят, как ты утешил нас. Ты говорил нам сегодня по сердцу. А то я тоже так страдал. Это благословение, это полнота, это благословение святости. Червям вкуснее будет, и все, друзья. И только червям повкуснее будет. Плоть и кровь Царства Божьего не наследует. И вот как вот бывает в такие минуты, да, вот не огорчиться, как-то вот противостать этому. Друзья, это же слово, что помогло жить. Вот полюбить эту книгу, оно дает веру. И мы поступаем по вере, да, слово. Вот помните, в Библии очень много раз написано, вы не устали? Написано, что там есть такой грех, он невидимый, такой скрытный, это огорчение. Огорчение, да? Это такой грех. И мы, бывает, огорчаемся, много раз в день огорчаемся. Книга Бытия, там 21 глава, 15 стих написано, помните, когда Господь говорит Аврааму, не огорчайся, не огорчайся. И вот представьте, вот я вам скажу, брат, дорогой, сестра, вы не огорчайтесь, когда вас огорчают. А мы говорим, а как не огорчаться, да? А как не огорчаться, если нас огорчает? А Бог говорит, не огорчайся. Мы иногда, ну что, ну все же огорчаются, я огорчаюсь. А вы знаете, братья и сестры, этот грех огорчения, он приводит к самым тяжелым последствиям. Если даже вот Библию читаете, там же очень много написано об огорчении. Например, Павел говорит в Варнаве, пойдем опять посетим братьев. Пойдем по городам, где мы проповедовали, посетим братьев. Ну и там написано, а Варнава, это... А? Да, да, Варнава хотел взять Марка. А Павел говорит, нет, не возьмем Марка. Он отстал от нас там когда-то. А Варнава говорит, нет, давай возьмем Павел. А Павел говорит, не возьмем его. Ну и поспорили немножко, поругались. И написано, отсюда произошло огорчение. И Варнава, написано, взял Марка, а Павел взял силу. Вы представляете, друзья, вот это огорчение, казалось, безобидное, оно разделяет даже братьев. Вот, например, брат огорчился, он уже не разговаривает, уже день-два, что с братом? А он огорчился. И все, ихние сердца уже разделенные, они не вместе уже, они не могут, они дуются друг на друга, они уже не разговаривают, они уже не приветствуют. Сколько таких огорченных братьев и сестер в наших церквах, скажите, очень много. А вот не пусти, не дай ты этому месту огорчения, ну не огорчайся ты и все, да? А еще хуже, друзья, это огорчение вообще более к тяжелым последствиям приводит. Вот, например, есть такой отрывок в Священном Писании. Помните, когда Иона огорчился? И он там проповедовал, потом вся Ниневия покаялась. Он пошел там нашел растение, сел, и написано, он огорчился, сильно огорчился. Неужели, говорит, тебя так сильно это огорчило? А Иона говорит Богу, сильно, даже до смерти. То есть вот другими словами, я, говорит, так огорчился, я даже жить не хочу. Разве такое не бывает? Вот я так огорчился, я просто жить не хочу, видеть никого не хочу, мне все надоели. Я жить не хочу, даже до смерти. Это страшно, друзья, или нет? Это очень печально. И что теперь? Жизнь самоубийством заканчивается, что если ты огорчился? Это приводит все к огорчению. А Каин, который сильно огорчился, Бог принял дар Авеля, а его не принял. Написано, Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И вот то, что он сильно огорчился, это привело его к брату убийству. Огорчение вообще к убийству привело. Скажите, это серьезный грех огорчения или нет? И вот как не огорчаться? Нас же будут огорчать, нас будут огорчать. Нас будут огорчать наши дети, нас мужья могут огорчать, сестер. Мужья, сестры могут огорчать, родители могут огорчать, дети. Ну, нас могут огорчать. И как не огорчаться? Мне вот нравится Анна. Написано, соперница ее сильно огорчала и побуждала к ропоту. Помните, да? А Анна что делала? А? Она плакала. Вот не написано, что она огорчалась. Она просто плакала. Потому что она в смирении. Она не обращала внимания, что ее соперница огорчала. А представьте, если бы она огорчилась. если бы она хлопнула бы дверьму храма, ушла бы, дай этот соперницу, я не хочу с ней даже в храме быть. Такая бессовестная, я уже устал от нее. Она бы никогда Самуила бы не получила, детей бы не получила, если она огорчилась. Вот многие как огорчатся и уйдут, и все. А вот не огорчатся. Она на смирение рабы ты презрел, да? Это тоже было проявление веры. Это проявление, когда Илья уже ей говорит, ты что, пьяная? Ты вытрезвись. Вот представьте, я пришел в храм, да? И у меня священник говорит, ты что, пьяный, что ли? Это можно огорчиться было? Она говорит, не считай рабы ты негодной женщину. Я вот жена, я вина секира не пила. Я скорбящая духом. Изливаю перед Богом душу свою. И он говорит, иди с миром. И Бог исполнит прошение твое. А вот огорчись она, получила бы она? Ничего не получила. Я вот молодежи в Бресте рассказывал такой случай. Я в 80-х годах, мы там с молодежью трудились. У нас человек 20 молодежи было. И вот представьте, какой-то момент мы на друг друга начали злиться все. Вот что-то друг друга не понимают. Нам что-то вместе нам плохо. Что такое? Делаем ночь бдения. С 12 часов собрания, читаем Слово Божие, молимся. Потом я встаю и говорю, братья и сестры, вот давайте вот каждый из нас встанет и скажет, вот о себе скажет, и на кого он что имеет. Но почему у нас отношения-то разладились? Это же ненормальное явление. И вот одна сестра встает, так осматривает всю молодежь и говорит, братья и сестры, я вот всех люблю вроде, всех вмещаю, мне все дороги. А вот с тобой, сестра, мне я не могу. И села. Другая встает опять. Говорит, я тоже смотрю всех, мне все дороги, а вот с тобой, сестра, я тоже не могу. Третья встает, говорит, мне тоже все дороги, а вот с тобой, сестра, я не могу. Я смотрю, эта сестра голову опускает, все. Вот можно было огорчиться или нет? Ах, вы со мной не можете, ну и будьте без меня, зачем вы мне нужны? И ушла бы. Она как встала, говорит, братья и сестры, меня простите, я действительно такая тяжелый характер, от меня сама страдает себя, и от меня окружающие страдают, простите, как упала на колени, покаялась, как все начали плакать, рыдать. И помню, уже так дело под утро, все сидят, знаете, глаза у всех блестят, Бог посетил, улыбаются, говорю, ну что, друзья, кто-то на кого-то что-то имеет, и все улыбаются, сидят. Человек умел смириться, да ведь? А могла бы огорчиться тоже. И поэтому, друзья, братья и сестры, огорчение, оно приводит к очень тяжелым последствиям. Даже в семьях наших. И вот только Слово Божье, вот эта вера, которая у нас должна быть умножаться, она должна расти в нас, эта вера, она поможет нам в такие минуты жизни не огорчиться. Смириться, значит смириться. Это вера. Ну что, наверное, тогда, может, какие-то вопросы еще есть? Я боюсь, что я надоем. А? Я в одно место приехал, это, а там одна группочка вышла с регистрации, а там пищи не хватает. И видно, что сестры, они такие живые, они переживают, они к братству потянулись. Я вечером приехал к ним, где-то в часов 6-7, они меня встретили, все, с ними познакомился. Ну, давай читать Евангелие, читаем, рассуждаем. Даже не заметили, а у них вопросов, у них такая жажда, рассказ. Я, может, споем? Мы сами споем без тебя, читай нам Евангелие, читай. Читаю, рассуждаю, рассказываю. Уже ночь, потом 5 часов утра. И это, одна там сестра сидит, Надежда Яковлевна, говорит, сестры, а что мой Валерка скажет мне? У меня муж неверующий, он какой-то начальник там большой, 5 утра уже, что мне будет? Давайте помолимся, давайте. Мы помолились, она соседка, она недалеко там живет, тоже у нее пятиэтажка. Она побежала домой, приходит через час, говорит, сестры, чудо. Я пришла домой, а мне Валерка говорит, ты чего так рано встала сегодня? А я же обманывать не буду, я молчу. Рано встала. Ну вот хочу тебя проводить на работу. Чай, говорит, ему поставила, покормила, он ушел, а я бегом к вам. Довольная. Я вот, знаете, друзья, я вот раньше думал читать, как вот до полуночи продолжить слово, как Павел. А я потом понял, что это несложно. Это вот такое общение, как Слово Божие, когда есть что сказать, да? Когда слово для нас это на главном месте, то можно и долго говорить. Долго.